Дорогие друзья, «Беседы о вечном» продолжает программу на православном радио «Воскресенье». Я вам представляю моего собеседника, протоиерея Петра Мангилева, проректора Екатеринбургской православной духовной семинарии. Здравствуйте, отец Петр.
Здравствуйте, добрый день.
Христос воскресе.
Воистину воскресе Христос.
Итак, мы с вами продолжим наш разговор, посвященной истории Екатеринбургской епархии, а точнее 125-летию Екатеринбургской епархии. На чем мы остановились в прошлый раз?
Мы в прошлый раз говорили о деятельности Преосвященного Никанора, епископа Екатеринбургского, и остановились на том, что в 1903 году он был перемещен на Гродненскую кафедру, говорили о деятельности этого владыки, а на Екатеринбургскую кафедру был перемещен до того викарный епископ, епископ Владимир Соколовский Автономов, который был назначен на кафедру 29 ноября 1903 года. Биография владыки Владимира весьма примечательна. В начале своего служения, по окончании духовной школы, он был определен в японскую православную миссию, изучил японский язык, проповедовал среди японцев, совершая миссионерские поездки по стране. Миссия среди японцев началась в середине 19 века, и вот как раз одним из продолжателей дела святого равноапостольного Николая был владыка Владимир Соколовский Автономов. В 1882 году на его средства и на пожертвования частных лиц была построена церковь во имя святого преподобного Антония Римлянина недалеко от города Одавара в Японии. Храм существует, созданный
на средства
нашего Преосвященного, при участии других лиц тоже. После службы в японской миссии он был переведен в Холмскую семинарию, а из Холмской семинарии в декабре 1887 года он был рукоположен во епископа Алеутского и Аляскинского и продолжил служение в Америке.
То есть, по сути дела, он даже, можно сказать, продолжатель дела Иннокентия Московского, да, который в свое время там служил и просвещал эти народы, да?
Да, но на американской кафедре там случился конфликт. Владыка Владимир был деятельный владыка, и иногда это вызывает противодействие.
Сопротивление.
К сожалению, в результате этого конфликта он был перемещен викарием на Воронежскую кафедру, а потом на Оренбургскую кафедру, и потом назначен к нам. Надо сказать о владыке Владимире несколько слов, характеристики личности. Он был человек чрезвычайно деятельный, очень радевший о православии, о православной миссии, очень любивший богослужение, очень любивший церковное пение и очень много радевший о красоте церковного пения. У него всегда были составлены хорошие хоры. Но он, может быть, отличался немножко таким резким и характером. Да. Он не был там, вот, может быть, так вот крут, жесток, этого не скажешь, но он был в выражении своего мнения импульсивен.
Да. Вот, по-русски говоря, да.
Да, и вот это характер этого владыки было, выражал по определенным вопросам свое мнение очень четко, определенно и резко, и бескомпромиссно. Но и вы понимаете, что подобного рода позиция, она часто предполагает наличие и
недоброжелателей каких-то, ну, если не врагов, то, по крайней мере,
сложных личных отношений. На время его пребывания пришлись революционные годы. Все неустройства, которые начались здесь, Екатеринбург был достаточно активным в этом отношении. Екатеринбург получил название Свердловского, ведь потому что в 1905 году на площади рядом с Кафедральным собором выступал Свердлов с призывом к демонстрации и стачке. И вот эти вот волнения, они буквально на главной площади города, рядом с Кафедральным собором проходили. Естественно, что это не могло пройти мимо внимания владыки Владимира, учитывая вот такой вот его характер, он давал этому оценки прямые и резкие. Он много делал для того, чтобы противодействовать вот таким вот революционным настроениям и как-то старался бороться с революционными настроениями в среде духовенства.
А настроения духовенства
были
тоже
разные,
были разные, да?
Но нужно учитывать, что...
Ну, время-то сложное.
Время было. сложное было. Потом мы с вами даже тогда, когда начинали говорить, говорили о том, что духовная школа была школой не просто приготавливающей священнослужителей, но это еще была сословная школа для духовенства, которая позволяла детям духовенства выучиться, получить образование на бесплатной основе. То есть она выполняла исполняла как бы две задачи. Задачу подготовки кадров духовенства, с одной стороны, а с другой стороны, такую социальную задачу, роль такой социальной льготы для духовенства.
То есть просвещение вот
детей духовенства. При том, что образование, даже среднее образование было платным, за гимназию нужно было платить, а семинария давала среднее образование, и со времени реформ Александра II возможность поступления в университеты, в светские учебные заведения, то есть при наличии среднего образования, это возможность получения и даже выхода из духовного сословия и потом делания какой-то светской карьеры. Но этот момент сам по себе, социальной школы, льготы социального сословия, он неплохой, потому миссию, что духовенство часто было бедно, и семинарии часто учили на казенный кошт. То есть тогда, когда это был даже полный пансион, тогда полного пансиона везде не было, образование было бесплатным, но жить ученики должны были
на свои средства.
На свои средства. Но дети беднейших, клириков, дети вдов, сироты, примерно четверть, как правило, от состава семинарии, от числа всех семинаристов, они принимались на казенный кошт. То есть они жили в семинарском общежитии, их кормили и одевали. Это была большая помощь. Но вот эти вот две задачи, стоявшие перед духовной школой, с одной стороны быть школой, готовящей кадр священнослужителей, с другой стороны быть сословной школой, обеспечивающей образование, они входили иногда в противоречие между собой.
А что случалось?
Случалось то, что человек из духовного сословия, не имевший призвания к духовному служению, он шел в духовную школу для того, чтобы получить образование.
Но только лишь вот с определенной целью, чтобы получить образование какое-то, начальное, среднее,
да? Среднее образование, чтобы потом, может быть, поступить в другое учебное заведение, как дальше сложится жизнь. Но не всегда удавалось поступить в это учебное заведение. И поскольку образование было получено, как-то так вот складывалось, что человек вступал в духовное сословие. Естественно, от того, что человек может быть даже верующий человек, но не способный нести пастырское служение и как-то не понимающий, может быть, всей высоты пастырского служения, он приносил какой-то элемент обмерщения, может быть, в жизнь церковную. И создавались вот такие вот ситуации недовольства и так далее. Об этом говорило священное начало. И вот даже тогда, когда обсуждались вопросы духовной школы, об этих двух функциях школы говорили, о том, что нужно было бы развести. И со времен Александра III, кстати сказать, такое благое дело было сделано, когда в духовную школу разрешили поступать иносословным, то есть туда крестьянские дети смогли поступать, не обязательно из духовного сословия, но люди, имеющие призвание, желание тому,
к духовному деланию,
к тому, чтобы служить в священном сане. Это позволило обновить состав духовенства, так вот призвать к служению людей, которые действительно желают. Но все-таки но вот том, негативные моменты
в
были.
В том определенном отрезке времени получилось так, что вот эти вот люди, которые не имели такого вот горячего желания служить духовно, и действительно вот они вносили что-то мирское, светское, да? И получалось, что они не были до конца преданы, что ли, вот этому служению, да?
Да, вот
отсюда и разногласия возникали какие-то. Позиция какая-то другая была,
позиция
уже
возникала. Ну, ведь вот вы много проработали и имеете большой опыт работы и общения с людьми, и знаете, что иногда в коллективе, в котором приходилось работать, оказываются люди, которые пришли без призвания. Так сложилось. Пришли, и по накатанному пошло как-то, но нет любви к делу. В любом деле так. Нет призвания, нет интереса к профессии, и исполнение ее делается формальным. Это в любой профессии плохо. Это тогда, когда это связано со священнослужением, где необходимо призвание, это вдвойне, втройне, в десятеро плохо. И там начинаются уже такие вещи, какое-то недовольство и возмущение. Потом, вы знаете, Россия в начале 20 века столкнулась с одной очень серьезной, большой проблемой. Проблемой наличия большого количества средств массовой информации, такого вот роста революционного движения, революционной пропаганды. Тогда, когда печатное слово резко и много входит в жизнь людей. А мы сейчас ведь не имеем прививки. Мы доверяем сплетни и слуху, как это по жизни.
А вот по телевизору сказали это, и мы начинаем свято верить, да.
Даже не трудимся иногда проанализировать, что за этим стоит, насколько вот передернуты, утрированы те или иные факты. А тогда тем более. То есть печатному слову верили и доверяли, потому что думали, что слово печатное, но без проверки не выйдет. И вообще время было очень сложное. Россия очень мощно шла и развивалась вперед. Вот сейчас мы говорим, что у нас валовый продукт там составляет 102% по отношению к прошлому году, это очень хорошо. а в конце 19-го, в начале 20 века было 200%. То есть удвоение национального продукта, дохода. А что такое удвоение? Это, конечно, бешеные темпы роста экономики, с одной стороны. Но, с другой стороны, это к чему приводит? Это приводит к тому, что часть людей начинает резко жить лучше. Другая часть остается на своем прежнем уровне. Происходят вот какие-то такие социальные изменения, колебания общества, которые очень ощутимы. Вообще уровень жизни рос. Он рос у всех слоев населения.
То есть, по сути дела, эта вот ситуация, она повторяется и сейчас у нас, так ведь? В начале 21 века.
В начале 21 века. Люди стали жить лучше в основе своей. Ну, кто-то, понятно, что там с какого-то более, может, приличного. Бывает, люди разоряются, там, попадают в бедственное состояние. Но в целом средний уровень дохода населения, он рос, и большинство людей жило лучше. Но поскольку часть резко лучше живет, другая часть не столь резко лучше живет, возникает ситуация как бы претензий на лучшую жизнь, недовольство. Жизнь постоянно улучшается, но люди имеют большие запросы, чем получают ответы на эти запросы. И получаются такие своеобразные ножницы между запросом и ответом на этот запрос. Вот последние исследования, в частности, Бориса Николаевича Миронова, показывают очень убедительно вот этот момент. То есть в течение 19 века вообще совершался постоянный подъем уровня жизни. Люди питались лучше, постепенно качество питания возрастало. А в начале, в конце 19-го, начале 20 века вообще резкий скачок. То есть были построены железные дороги, строятся заводы, но...
И технический прогресс.
Прогресс очень много. Идет. Ставятся большие задачи. Задачи, направленные на ликвидацию неграмотности, которые были осуществлены потом уже в советское время. Задача электрификации страны, эти планы разрабатываются, они потом тоже были взяты. И,
Ленину были в свое время. Было ему присвоено как бы первенство, но ведь начиналось.
Не размышления об этом, строительство метрополитена в крупных городах, эти вопросы все ставились, потому что...
Гораздо раньше,
потому что страна развивалась, и те задачи, которые стояли перед ней, они, естественно, ставились, люди думали, и то, что было достигнуто потом в советское время, эти достижения, они возникли не на пустом месте.
Не на пустом, конечно.
То есть, если бы не было материальной, интеллектуальной базы, это ничего нельзя было сделать. Но вот возникает такая парадоксальная ситуация, когда, во-первых, резкое расслоение, изменение социального состояния, привычного образа жизни, устойчивость жизни исчезает. Вот этот момент очень важный. Исчезает чувство стабильности у человека. Человек вообще начинает жить лучше, но чувство стабильности уходит.
Вот интересно получается, что волнообразное вот это вот развитие, то есть, по сути дела, мы сейчас в начале 21 века видим то же самое, что было в начале 20 века, да?
Да.
То есть волнообразное такое развитие.
Волнообразное, да, есть.
Да, и сходство есть.
Сходство есть. И нам много, может быть, той эпохи легче понимать. И вот, когда мы смотрим, там, например, на волнения в парижских пригородах, мы можем понимать те волнения, которые возникали в русских городах. Там ведь что происходит? Вот молодежь этих районов, которые иммигрантские районы, да, их родители приехали, работают и очень много трудятся. А их дети воспитываются уже в другой стране, где формируются, в том числе средствами массовой информации, какие-то идеалы и уровень жизни. Они не хотят так работать, как работают их родители. У них есть запрос, но нет возможности к реализации этого запроса. Возникает конфликт, возникает поджигание машин, волнение такое, и все остальные вещи. И вот складывается вот эта вот ситуация больших потрясений.
В начале 20 века.
И, конечно, еще нет... Вы понимаете, вот когда кругом идет пропаганда, когда с этим впервые сталкиваются люди, иногда тогда, когда вот есть безостенчивая ложь, и не можешь объяснить человеку, что это ложь, то, что он услышал, ведь порой не знаешь, что делать. И вот эта вот ситуация, которая привела к революции, она была очень похожа. Это еще и момент какой-то растерянности, момент, ну, о Преосвященном Владимире мы можем говорить, попытки говорить о каких-то вещах, настаивать на каких-то каких-то моментов, но не слышат.
Его не всегда поддерживает, вот как вы уже сказали, духовенство, да, в силу тех обстоятельств, о которых мы только что сказали, что воспитываются, но, к сожалению, так сказать, призвания-то нет к этой профессии. Они не столь стойки.
Да,
вот. И поддержки-то нету у Владимира.
Потом, значит, есть еще и другой момент. Есть момент, ну, может быть, специфики образования, подготовки, видения того, что вот, ну, церковь должна с духом времени вместе идти, как-то переменяться. Иногда на церковь начинают смотреть как на социальную структуру, которая должна заниматься вот, улучшением
жизни.
И теми, да. То есть главная задача ведь церкви проблема. Спасать.
Но духовная
спасение, духовная задача, то есть решение проповедь Христа Спасителя, приведение человека в общение со Христом. А вот эта вот подлинная задача забывается, все начинают увлекаться социальным реформаторством каким-то, и это часто приводит к обратным результатам. А вообще, ничего страшного в переменах-то нет, какие-то, может быть, активные деятельности, какие-то моменты, это все необходимо, но при всем этом нужно понимать, что если мы меняем внешнее без перемены внутреннего, то ничего не изменится. То есть мы можем сколько угодно менять декорации какие-то, внешние условия жизни, если мы внутри остаемся теми же, то все остается по-прежнему, даже бывает хуже, потому что старая устойчивость, как бы она как-то держала форму, да, а тут форма начинает
расползаться. Но чаще всего так и бывает, что человек внутренне-то мало меняется.
Мало меняется.
Да. А вот технически там экономика, какая-то социальная сторона жизни, они меняются быстрее. Вот отсюда.
Вот мы впадаем в том, что мы вот переменим, у нас станет все лучше, а вы, друзья, как не садитесь, все, музыкант не годитесь. Если нет, то нет.
Трудности у Пресвященного Владимира
да,
такие
вот
возникли.
Эти были. Но он довольно долго пребывал на кафедре, до 1910 года, то есть как раз и время революции, и время некоторой такой реакции после революции, жесткого наведения порядка, это время его пребывания здесь. Но он старался вот эту церковную линию вести, выдерживать. Миссионерская деятельность как-то была важной, приоритетной во время его архиерейского управления Екатеринбургской кафедры. Все эти моменты важны и очень значима вот эта вот устойчивость, которая, конечно, в конечном итоге, ну, может быть, как покажется, не принесла результата, но на самом деле это совсем не так. В 1910 году он был переведен на покой в Москву, в Новоспасский монастырь.
А он уже в годах был, да?
Он не был в очень больших годах, но состояние здоровья его расстроилось, и он уже в Андроников монастырь, я извиняюсь, перепутал. И там на покое он проживал, умер он в 1930-31 году, сейчас я на память не помню. Служил, несколько раз призывался к служению на кафедрах, но в силу состояния здоровья он уже не мог принимать активного участия и в основном пребывал в Москве. И служил потом сначала в монастыре, потом монастырь был закрыт в одном из московских храмов. Люди к нему приходили, и он был известен как архиерей и скончался в мире. Такая интересная фигура. Вот согласитесь, что и японская миссия, и миссия в Америке, и здесь вот в трудные годы такой архиерей, который сохраняет твердую линию. Господь всегда дает того епископа,
которого заслуживаем,
но который в той ситуации может наиболее верно и правильно вести церковь. То есть опытные в одном, есть опытные в другом, и есть жизненные ситуации одни, есть жизненные ситуации другие, и мы можем видеть, что удается для решения тех или иных задач владыка, который эти задачи способен бывает решить, исходя из обстоятельств жизни, которые складываются в разные моменты жизни церкви, бывают актуально разные, и иногда кажется, вот стоя против течения, иногда нужно вот так вот держать для того, чтобы знамя церковного свидетельства, оно было очевидно, когда все бушует кругом, а вот церковь оставалась твердыней. И особенно здесь, в том регионе, где, конечно, смятений было довольно много, это было очень важно. Когда владыка Владимир был переведен с кафедры, на Екатеринбургскую кафедру был назначен епископ Елецкий Митрофан. Он был викарием Орловской епархии. В миру нового владыку звали Митрофан Васильевич Афонский. В Екатеринбург владыка Митрофан Афонский прибыл 30 апреля. И здесь началась тоже активная церковная жизнь. Рассматривались наболевшие вопросы. Вот, в частности, 9 июля состоялось пасторское совещание депутатов от духовенства и епархии. И оно смотрело такие больные вопросы, как удаление из среды духовенства лиц недостойных и порочащих свое сословие. тогда и в стране идет такая антиалкогольная кампания, трезвенное движение очень поддерживается, и в епархии это тоже создается ряд обществ трезвости. Они существовали, но как бы усиливается внимание к ним. Обращается внимание на то, чтобы богослужение совершалось более строго по уставу, и обращается внимание на небрежное отношение законоучителей к своим обязанностям. Вообще, надо сказать, что время перед революцией – это время такого осмысления того, что духовенство должно сделать. Ведь духовенство понимало и ощущало, что ситуация ненормальна, что идет такое расцерковление, обмещение жизни. Те новые процессы, которые происходят в стране. Ведь что было связано? Это идет такая своеобразная индустриализация страны. Это вымывание деревни. Деревня, конечно, не в таком состоянии, в каком тогда находилась.
То есть наука, очевидно, тоже развивается.
Развивается,
да?
Наука, да. Но города приобретают большую роль. Разрушаются традиционные какие-то устои. И вот то, что традиционно связывало людей с храмом, вот эти ниточки, связи, они начинают разрушаться. И возникают новые задачи. То есть задачи как-то, ну, более осмысленного, что ли, приведения людей к вере. Раньше было как? Человек родился, воспитался и всю жизнь проживал в церкви.
А, и все, и не надо было, так сказать, особо его туда...
Был в церкви расположен, и он слушал церковное слово с младенчества до старости, и все так делали. И само общество, традиция воспитывало, то есть люди были готовы воспринимать. Здесь это меняется. Человек воспитался в деревне, может, в традиционных устоях, попадает в город. Здесь излома судьбы нет. Тех вот
рушатся связи, да?
Рушатся связи. Уже молодого человека никто не ведет в храм. Да, если он был воспитан в благочестивой семье, он, может быть, продолжает ходить в церковь. Но кто-то попадает под влияние разной пропаганды и так далее, и так далее, и так далее. Уже то, что совершалось вместе с родителями, вот сложный возраст вырастания, а ведь из дома уезжали там подростки 13-14 лет, нанимаясь на работу. Это возраст неустоявшегося человека. И он уже формируется как нецерковный. Соответственно, с этими людьми нужно много по-новому говорить. С людьми нужно больше говорить о Боге. И вот эта вот проблема осознается. Она осознается по всей России и в Екатеринбургской епархии. И вот при Преосвященном Митрофане для повышения уровня богословских знаний прихожан, а епископ и кафедральный протоиерей начинают проводить святоотеческие чтения в кафедральном соборе после вечерних служб, специальные какие-то чтения и беседы, которые повышают уровень такого богословского знания людей, и эти чтения пользуются такой популярностью. Съезды епархиального духовенства были прекращены после 1906 года. Вот это вот собрание было первым. А в 1911 году в Екатеринбурге состоялся епархиальный съезд, на котором в церковной жизни России участвовали миряне. Были организованы публичные богословские чтения, то есть не в стенах кафедрального собора, а для широкой аудитории. Причем в качестве лектора выступал и сам владыка. Первую лекцию на тему «Истина воскресения Христа» он провел в воскресенье 13 марта 2011 года в зале женской гимназии. Было раздано 700 бесплатных билетов, но желающих посетить эту лекцию оказалось гораздо больше, мест не хватило. И 27 марта в том же переполненном зале гимназии епископом была прочитана лекция на тему «Мир без Христа». То есть вот актуальные вопросы, даже по тематике мы можем видеть, вот такой рационализм,
что волновало,
разъедает жизнь. И ведь самое важное, что вот эти вот беседы, Екатеринбург тогда не такой большой город, как сейчас. В Екатеринбурге было несколько десятков тысяч населения. И переполненные залы, 700 бесплатных билетов, места нет, желающие не могут войти. Это показатель.
Это не сейчас, когда полуторамиллионный, да, город?
Да, и, может быть, если объявим такую лекцию, то придет 700 интересующихся, не соберем. Но теперь жизнь другая, ритм жизни другой, значит, и сейчас, конечно, вот православное телевидение, православное радио собирает большую аудиторию, это мы тоже должны признавать и говорить, потому что и передачи слушают, и постоянно ты отклики слышишь. Изменился характер обращения, общения, и новые возможности, они дают новые шансы.
К просвещению, да.
К просвещению, да. Но и в этом случае, вот это тоже характеристика нашего города, нашей церковной жизни, какой большой интерес к духовным вопросам. И здесь важна также готовность владыки выходить навстречу и говорить.
И он...
Он выходил и говорил, и причем тогда, когда первое лицо епархии вот выходит и говорит, это всегда имеет назначение. 9 ноября владыка Митрофан утвердил проект, а 13 ноября в зале архиерейского дома состоялось открытие общества милосердия. В 13 году была открыта епархиальная библиотека с общедоступным читальным залом. Было создано церковно-археологическое общество. А в 1910 году удалось добиться открытия подготовительного класса семинарии. В 1912 году открылся первый класс от Пермской семинарии, а в 1916 году открылась полная семинария в Екатеринбурге.
Даже она успела немножко поработать, да? До революции.
До революции немножко поработала. Но вот это деяние Пресвященного Митрофана. Определением Синода от 22 марта 1914 года Пресвященный Митрофан был переведен на Подольскую кафедру, а епископ Подольский Серафим Голубятников был переведен на Екатеринбургскую кафедру. Это уже владыка революционной эпохи, это уже тема отдельного разговора.
Да, я хотела сказать, что действительно это тема отдельного разговора, к ней мы с вами вернемся в следующий раз. А сегодня я хочу напомнить, что в беседах о вечном принимал участие протоиерей Петр Мангелев, проректор Екатеринбургской православной духовной семинарии. Спасибо вам, батюшка, за беседу. До новых встреч.
Вам спасибо за внимание. Всего всем доброго.